С одной стороны, это начало месяца, травмного месяца. Это больше у нас появляется по обычаю нас, ашкеназийских евреев, когда запреты, которые по закону Талмуда, они начинались только с недели 9 Ава. У нас все они начинаются с сегодня, с вчерашнего вечера. Однако и у многих сефардских общин тоже есть особые устражения начинаются с начала месяца Ав. А с другой стороны, этот день, новомесячный месяц Ав, это день, когда от нас ушел не больше, чем меньше, как Аарона Коэна. Написано в Торе прямо текстом. Я думаю, что... То есть то, что я думаю, это вещь известная, принята, что большие события не приходят случайно. Это пишут на разных многих местах, что это не просто совпадение такое. И смысл внутренний. Мы не всегда его знаем, не всегда его понимаем, но он есть. Есть, я хочу с вами поговорить о связи Аарона Коэна с разрушением храма и с... Есть очень интересная вещь. Вот приводится, что и Моше Рабейну, и Аарона Коэн, они были равноценны. Это очень странная вещь. Конечно, Аарона Коэн, он был старше Моше. Он прочествовал еще в Египте, еще до Моше. Но реально, от кого он получил Тору в пустыне? Моше. Даже в тех местах, где говорится, что Всевышний сказал, это Моше Аарон, имеется в виду, что сказал Моше, что сказал Аарон. То есть тот раз спустился в этот мир через Моше, а не через Аарона. И всем при этом Аарон сам был учеником Моше. Очень странная вещь, почему Аарон называется равноценным Моше. Он был учеником. Человек даже старший брат тоже был учеником младшего брата. Это вещь не новая. Этот вопрос касается в одном месте Нациф, и я сейчас не помню, что он говорит, но это вопрос, принципиальный вопрос. Однако есть вещи, которые мы видим особое качество, особое проявление Торы именно Аарона. И еще бы немножко поговорить. Если вы когда-то читали Пиркей Авот, даже просто прочитали по-русски первую главу, есть там такой эпоха, называется пары, зугот, которая передавалась одной парой к другой. Об этом пишет Маараль, в чем смысл этого. Из этой пары один назывался Наси, буквально глава, а второй назывался Авбейдин, глава суда. И тут есть, есть некоторое подобие этому и в нашем мире. Есть великий глава Ешив. Есть великие законоучители. Это два разных пути в Торе. Все это единая Тора. Но это немножко разные вещи. И если я правильно помню это, то, что пишет об этом, Мораль об этом пишет в конце первой главы Пиркей Авот, книга Дерех Хаим. Левихаим и Перкеймот, там он пишет об этом, я не помню, что он пишет, я помню то, что я понял, что написано. Есть в даровании Торы две стороны. И корень этого, он очень глубокий. Всевышний открылся нам на горе Синай двояко. Однажды приводит Раш, что открылся как старец, оседающий в Ишиве, весь седой. Это все образы, это не Всевышний, он не седой, не оседающий в Ишиве. Это понятно. То есть, вообще-то говоря, белый цвет, седина, это знак меры милосердия. Это надо помнить эту вещь. Поэтому а вот цвет красный это цвет тяжкой меры суда. А загостно говорится об обучении Тора на горе Синай, что Всевышний открылся народу Израиля как суровый судья. Ведебер Элоким. Элоким, то есть Раши напишет в начале Хумаша имя четырехбуквенное, юткой, вавкой. Это соответствует правлению Всевышнему как величайшего милосердия, а имя Луким, оно соответствует правлению суда. Вот есть Тора, которая является, как бы, исходит, распространяется, назовем это словами Шлома Мелеха, Решет Хай, Тойрат Хесед, Тора благодеяния, это не в смысле Тора, как делать помощь, помогать друг другу, нет, имеется в виду. Значение только это. Тора, которая обучает других, несут другим, Тора, которые распространяют, это есть Торат Хесед. А есть Тора, которая должна установить закон. Должна установить закон. Ты обязан, ты не обязан, ты должен платить столько, ты нет. Кому-то полагается смертная казнь. Это тоже Тора, это не что другое. И поэтому сказано, что когда обращаются к суду, Якуба Дина Тагар, буквально, то суд должен пробивать голову. Суд это не милосердие. И реально это было проявление этих двух аспектов в Торе. Это было Моше, это было Арон. То есть сказано, что в Торе, что Аарона плакали гораздо больше, чем плакали Мойше. Почему? Почему? Потому что Аарон, он весь творил добро и мир. Плакали мужчины и женщины. Как-то об этом говорил Аршах 35 лет тому назад. Сказал потом так, а что? Моше Рабейну, его не было этих достоинств Аарона. Богу добру нести его другим. Он сказал, что нет, не в этом проблема. Он был главой народа Израиля, и глава иногда должен приносить тяжелые решения. То есть не могут все позволить себе быть одинаковыми. Есть один человек, который функция его нести мир, нести добро, договариваться даже посредством некоторого обмана. Как приводит наш мудрость, как Аарон делал мир, он рассказывал одному же, как другой сожалеет то, что он сделал, то тот совершенно не сожалел об этом. Еще до этого. То Эль начал сожалеть, так он передавал это другому. То есть Аарон исполнил сказанное в Талмуде, что можно изменить ради мира. А есть ситуация, когда надо решить. И решить по суду, а не иначе. Наказать грешников. И тут это и то, и другое. Это два аспекта единой Торы. Так как каждый из них был, они проявили две разные стороны Торы, я хочу так объяснить. Это есть, можно тоже объяснить, почему называется шкули, буквально равноценные. И это в двух словах, как я понимаю, слова Амарала, не про Аарона, не про Моше, а про эти самые пары, которые приводятся в Пиркей Авот, что тоже называется Наси буквально. Наси это глава. Это глава, короче говоря. Сам просто понимать это слово. А в Бейдин это тот, кто должен был судить. Это было, кстати, немножко это пример этого, что Гилель был Наси, а Шамай был судья, Абейдин. Это еще подходит, как вы говорите, что вы хотели спросить?
Я хотел спросить по поводу этой ситуации, Моше и суда, потому что суд, мы же понимаем, что суд это же справедливость, правильно?
Да.
Справедливость. То есть это не хорошо, не плохо. Это следствие какого-то действия, правильно? Когда люди идут на суд, еврейский суд имеется в виду, они заранее признают согласие с тем результатом, который будет вынесен в суде. Соответственно, если он производил суд, он не то, что там просто кого-то наказывал, он проводил следствие какого-то действия. Как люди, которые идут на суд,
это,
или которые
не всегда так.
Почему нет, они
все
не согласны были с тем,
я объясню. Иногда человека приводят на суд, а не то, что он приходит.
Нет, но он же понимает, что ему за какое-то действие есть какое-то следствие.
Слушайте, это сейчас не время за эти детали, поймайте в другое время, но не сегодня, не завтра. Я хочу это объяснить. Знаете, в двух словах, это было две стороны Торы, которые раскрылись Моше и Аароном, и не продолжали раскрываться, и сейчас раскрываются двумя сторонами. Те, кто несут Тору добра, причем учат других, и те, кто принимает решения. И да, эти решения бывают очень, очень болезненными. Это не мера суда, это мера суда. И мы уже упомянули, что в каком-то смысле продолжателем этой линии был Гилель.
Гилель?
Да. И Гилель нам оставил Мишну. В первой главе Масехет Авот он сказал: «Гилель омер, агу мы талмидов шел Аарон, будьте учениками Аарона. Ойхев шолом, любящий мир, родев шолом». После того, как гонится за миром, не преследует мир, мир не преследует. За миром гонится, чтобы растичь. Ойхев шолом, родев шолом. Ойхев это бриоис, любящий людей, умакарваны Тора, приближающий их к Торе. И мораль это объясняет, это место, с одной стороны, это было не просто качество личного Аарона, это качество, которое подобало для коэна, священника и первосвященника. Потому что через служение коэним, священника в храме, должно спуститься благо Всевышнего в этот мир, а благо должно спуститься через того, кто хочет его нести. Поэтому любовь к добродеянию, к добру, она была необходима для того, чтобы быть коэном. Необходима для этого. Это было качество Аарона. И тут мы сейчас поймем связь Аарона с первого, с начала месяца Ав. Я не раз об этом говорил, и еще раз, немножко в другом аспекте. Говорит Ирмияу, пророк Ирмияу, в 9 главе своей книги: «Альма Авдарас, почему погибла земля, имеет труд разрушения храма, а разлам это Тарати». Оставили мою Тору, так сказал Всевышний. Более принято понимать слова Ирмияу о разрушении первого храма. Более принято. Однако, если немножко вдуматься в это место в Ирмияу, то там вокруг есть стихи, которые касаются в основном проклятий, которые осуществились после разрушения второго храма. А кроме того, скажу большую очень истину. Слова Торы не вечные, они не отменяются. То есть если первый храм был разрушен, потому что оставили Тору, это может быть причиной разрушения второго храма тоже. И более того, я видел в своих книгах, что, объясняющих, что я имел в виду и второй храм тоже. Это заявление очень странное. Очень странное. Потому что говорится в Масехет Юма, на 9-м листе, там рассказывается о причинах разрушения храмов. Там говорится, что во втором храме занимались Торой, занимались добрыми делами. И все было чисто, очень хорошо. Одна была проблема, это была беспричинная ненависть. Из-за слов, как это подчеркивается, Хафец Хаим, вроде Торы занимались. Однако я хочу это объяснить. Торы занимались, но это не было Торы Аарона. Торы Аарона это было «Ойгев шолом, ройдев шолом, любящий мир, гонящийся за миром». «Ойгев» — это период любящих людей и приближающих их Торы. А Торы Аарона отошли. Торы Аарона. И этот отход Торы Аарона проявил, в частности, вещи полностью противоположные Торе Аарона. Это беспричинная ненависть. Я объясню, что такое любящий мир. Значит, когда есть, да, у человека претензии, претензии, в общем, истинные, истинные претензии. Против него другая сторона тяжко согрешила. То есть, все-таки он уступает, идет на мир. Это категория, которая является понятием «Огэб шалом». Ради мира он уступает в том, что по большому счету по букве суда он не должен уступать. Его обидели, его задели, он уступает. Это тоже особое проявление Торы. Та же Тора Всевышнего. А тем более, когда мы говорим сейчас о беспричинной ненависти, даже когда есть причина для ненависти, Тора Аарона обязывает договориться и сделать мир. Простить ему и так далее. А даже если ненависть беспричинная, так это полная противоположность этому. То есть даже когда нет причины, человек пробуждает в себе конфликт и беспричин, ненависть и подобное. И в этом смысле о разрушениях второго храма причиной была оставить Тору Аарона. И поэтому слова пророка Ирмияу не относятся и к разрушению второго храма. И, конечно, то, что касается нас, нарушитель Хафец Хаим неоднократно говорил и писал, что для приближения прихода Машиаха надо исправить грехи, которые были причиной разрушения храма. И он пишет, поэтому написал свою первую книгу «Хафец Хаим» о законах засловия. Так он считает, что основная причина была не сама, без причины ненависть, не это была самая сильная причина разрушения храма, а запрет засловия, который с этим связан. Он оставил на своей книге много книг, и которые очень многие исправили, но мы еще далеки до совершенства. Грех злословия, грех без причины ненависти и так далее. И нам необходимо вернуться к Торе Аарона. Торе Аарона – это любовь к миру. И я вам скажу, есть бич. Это страшный бич. Это страшный бич. Он касается очень То есть он очень касается всех уровней в нашем народе. Называется на иврите махлойкис, раздор. Раздор. Ну, понимаете, я не буду говорить, что есть у нас разногласия с людьми верными Торе, люди, которые неверны. Это не разногласия просто, но это ничего. Это не точка зрения просто. Они, с ним тоже надо мирно иметь делать дела. Просто другой. Надо тоже быть учеником Аарона, когда имеешь с ними дело. Но бич больше, когда есть разногласия, раздоры внутри религиозного преданного Торе лагеря. И, к сожалению, мы наблюдали и наблюдаем, как я как-то помню, это было 37-38 тому назад, какой-то друг Рава Пинкуса ездил в Москву, когда Тору, когда еще за железным занавесом. Было возможно американцам. Это начались первые ростки движения чумы в России, в Москве в основном. Так он ему рассказал, там уже есть все. И раздоры тоже. И раздоры тоже. Радоваться на самом деле нечему. Это очень печально. Это шло в местах, где, допустим, было несколько общин, несколько синагог. Ну, ни в одной из них не было меня, но так никто не мог никто был уступить, чтобы пойти в другую синагогу. Он такой знакомый?
Еще как.
Еще как.
Брохашем все исправилось.
Брохашем. Все не знаю. Ну что ты исправил? Брохашем. Понимаете? И надо хорошо понимать. Бывают всплески, разногласия, раздоров тяжелые. Я как-то вопрос поставил, что Всевышний от нас хочет. Мы должны исправить грех разногласий, грех раздоров. Они заново взрываются. И это на самом деле ответ. Надо научиться. То есть Всевышний нас испытывает раздорами, если мы этим не будем испытываться, то мы не сможем исправить грех, который причиной нарушения храма. Если все будет тихо, спокойно, нет, не будет дурного начала, которое подстрекает к раздорам, то невозможно грех это исправить. Если есть дурное начало, которое подстрекает к раздорам, и тут есть горючее этих раздоров. Каждый думает, что он прав по Торе, и когда человек думает, что он прав по Торе, то часто тормоза спускаются, они уже не работают. Тогда, если так он прав по Торе, то можно человеку голову тоже снести. Поэтому тут требует нас огромной осторожности, пути мира и добра. И знать, что все испытания раздоров, это все для нас испытания, чтобы мы исправили ради осуществления воли Творца, чтобы в мире раскрылся имя Всевышнего. Шалом, это называется именем Всевышнего. Когда отсутствует шалом, в мире, особенно когда есть разногласия внутри религиозного лагеря, это как бы провозглашает очень страшную вещь. Как будто есть Тора не одна, а есть несколько Тор. Есть такая-то, есть такая-то. Очень страшная вещь. Это причина, что предсказано в Талмуде, почему так называемый Закен Мамры, мудрец Торы, который ослушался Санедрина, так тяжко наказывается. То есть ему нет прощения, хотя он задел почет высшего Санедрина, и они попросту могли его простить. Но говорится, почему его не прощают, чтобы не выглядело, что есть не одна Тора, а несколько. И поэтому, конечно, нам надо учиться быть учениками Аарона, любящим мир, не гоняющимся за миром, и любящим людей, и любящим всем то. Хорошего месяца, все хорошего.
Мы говорим про качество Аарона, мир.
Да.
Добро и мир. Как вы думаете, вот эти качества его, они связаны с непосредственно с грехом блудного тельца? Потому что причина или, скажем так, виновник? Или...
Вы правильно, вы знаете, правильный вопрос. Возможно, да. Возможно, да. Знаете, я вам скажу такую вещь. Есть большое правило. Человек, который есть какое-то качество, оно является, то, что называется, самой острой в проявлении, это приводит, что это может делать вещи, которые по прямому пути делать не нужно. Понимаете, я скажу просто пример. Пинкус говорил там так. Авраам Авину, он самоотверженно принимал трех бедуинов. Дарил для них трех быков, каждый обжать ему отдельный язык. И сегодня человек пойдет, выйдет за границу Иерусалима, там ожидать бедуинов, которых можно накормить, принимать их. Он правильно сделал по Торе или нет? Конечно, нет. Потому что Авраам, он был осуществлением в этом мире Мидат ха-Хесед. А мы сегодня идем по мере Мидат ха-Тора, потому что обязывает, потому что не обязывает. Поэтому здесь золотая середина. Но и в рамках этой золотой середины есть любовь к миру, любовь к людям и желание стим тор.
Каким образом туда эту границу эту проводить?
Это надо учить много тора. Я вам советую преуспеть в этом.
Кодоров, а с чего начинать? С мусара, да, с серьезных таких работ?
Начинать гумару надо начинать, чтобы голова работала.
Если она не работает,
то не еще там, то все будет исковерженно.
Вы знаете, кто-то, я забыл, кто писал на эту тему, что по поводу этого мира и качества руны, что мир – это не значит, что это только «да». Мир – это когда и «да», и «нет». Вот. Если, только
пример,
таким образом можно балансировать, значит, баланс может...
Пример миротворца из другой оперы, говорят по-русски, это был Пинхас, который убил Зимри.
О.
Он был тоже стал коэном, потому что он принес мир, когда он наказал злостных бунтовщиков против Творца, это было осуществление мира в этом мире. То есть тут вещи требуют, вообще мы сейчас не будем брать какие-то конкретные решения, учите Тору хорошо, будьте здоровы.